Начнем с первого вопроса. Что означает выражение «ведическая культура»?
Ведическая культура – это культура, основанная на Санатана Дхарме. Санатана Дхарма – это то, чему мы следуем. Наше сердце, наша плоть, кровь, наш дух. Изначально Санатана Дхарма, вы знаете, что это такое. И вот ведическая культура – это тело Санатана Дхармы. Так же, как у Санатана Дхармы нет рождения, нет конкретной даты или основателя, так и у ведической культуры. Эта культура апурушея, нечеловеческая, она происходит от божественных существ. Когда мы почитаем божеств, устанавливаем связь учитель-ученик, читаем мантру, призываем риши, ситхов, изучаем священные тексты, читаем Веды, Упанишады, Рамаяну, Махабхарату, медитируем, проводим явью, арати. Когда мы говорим о просветлении всего человечества, произнося слово «аруппадай», когда мы размышляем о том, что все человечество – единая семья, васудеев кутумбакам, все это принципы ведической культуры. И можно назвать определенные принципы именно того формата ведической культуры, который сложился у нас, как у ведических ариев. Каковы эти принципы? Принцип «аруппадай» означает всеобщее просветление. Означает, что мы желаем счастья всему человечеству. А счастье может быть только в познании божественной мудрости. И вот просветление – это познание божественной мудрости. Если все человечество встанет на путь освобождения, просветление и познает божественную мудрость, этот принцип будет реализован. Считается, что когда-то в древности ситхи собрались на свое собрание и провозгласили этот принцип из сострадания к человечеству. Они пришли к мысли о том, что человечество может быть счастливо только в том случае, если оно будет идти путем просветления. Не путем неведения, не путем эгоизма, а путем просветления. Потому что когда наш разум просветляется божественной истиной, естественно, что мы становимся счастливее и начинаем жить не по закону кармы, а по закону божественной мудрости, божественной милости. И мы можем проникать глубоко в загадки Вселенной, в тайны мироздания. Мы находимся в созвучии с божественным законом. Но когда мы не просветлены, мы находимся, можно сказать, в конфликте с собой, с Богом и со всем мирозданием. И путь просветления для всего человечества – это ведическая культура. Даже независимо от конкретной религии. Потому что мы считаем, что любая религия ведет к Богу. И вот этот принцип единства всех религий, принцип единства всего человечества на основе духовного пути к Божественному, этот принцип называется «васудеев кутумбакам». Все человечество – единая семья. Это тоже ведическая культура. Есть другой принцип, на санскрите называется «лила». Означает, что весь мир – это игра Божественного. Весь мир есть проявление Божественного, и Божественное всегда играет. И когда мы живем в унисон с Божественным, то мы тоже становимся игроками в Божественной Вселенной. Это означает, что когда наш разум просветлен, мы выходим из закона причин следствий и тоже включаемся в божественную игру, полную радости, свободы, счастья и блаженства. Есть и другие принципы, которые, можно сказать, характеризуют тот формат ведической культуры, который сложился у нас, как у ведических ариев. Например, любовь, сострадание, радость и равностность, бесстрастие, вайрагья. Когда мы воспитываем эти принципы, это тоже часть нашей культуры. Ведическая культура строится на откровении святых мудрецов, она изложена в Ведах, Упанишадах, Пуранах, Итихасах. И все эти принципы пронизывают ведическую культуру. Есть другой принцип, он называется «лока санграха». «Лока» означает мир, измерение, планета, «санграха» – всеобщее процветание, всеобщее благоденствие. Это означает, что когда мы следуем пути ведической культуры, мы стремимся думать не только о своем процветании, о своем благоденствии, но также о благоденствии всего мира. Мы стремимся посвящать наше служение благу всего мира. Потому что невозможно быть счастливым вне отрыва от счастья всего мира. Все эти принципы, если мы поразмышляем, они не являются сугубо нашими, так сказать, национальными принципами. Они являются общечеловеческими принципами. И здесь мы можем такой сделать переход к глобальной общечеловеческой цивилизационной культуре. То есть наши принципы и глобальные общечеловеческие цивилизационные принципы абсолютно идентичны. И можно сказать, что тот формат культуры ведических ариев, которому мы следуем, это культура общечеловеческого единства, общечеловеческой любви, общечеловеческого сострадания, общечеловеческого блага, но имеющая свой окрас. И этот окрас связан с санатана-дхармой и ведическими писаниями. К сожалению, сейчас часто нам навязывают различные глобальные ценности, построенные на эгоизме, индивидуализме, культе потребления, игнорируя эти общечеловеческие принципы. Но такого единства нам не надо. Мы стремимся к единству на другом уровне. И это подлинное единство, которое исходит из наставлений святых, мудрецов любых религий. И вот такая культура, которая основана на мудрости вед и содержит эти принципы, это тот формат ведической культуры, который мы исповедуем.
А что такое ведическая мечта?
У вас была мечта когда-нибудь?
Ну, конечно.
И эта мечта, наверное, была связана с образом каким-то, который возникал в сознании, какого-то идеала, чего бы вы хотели, так?
Так.
Помножьте эту мечту на несколько тысяч человек, или, может быть, потенциально несколько сотен тысяч человек. Это коллективная мечта ведических ариев, которая сложилась благодаря их духовной практике, изучению ведической философии. Вообще у любого народа, у любой нации есть какой-то свой идеальный образ будущего, свои идеальные представления об образе будущего, который бы они хотели воплотить. И знаете, наверное, что есть американская мечта. И американская мечта была рождена, может быть, в 18 веке еще, в 17 веке. Воплощалась в 19 и 20, она выросла в борьбе за независимость, свободу. Есть также европейская мечта. У нас, у ведических ариев, есть своя ведическая мечта. Это прообраз того будущего, который мы бы хотели создать и воплотить. И каковы черты этого будущего? Это общество, построенное на высокой духовности, высокой культуре, высокой этике, высокой науке, высоких технологиях. Это общество высокоразвитое, цивилизованное, векторное общество, которое имеет своей целью эволюцию, духовный прогресс, которое не отрицает технологии, которое заботится о человеке, говоря, что человек является переходным звеном на пути эволюции. И человек должен подниматься выше, от простого человека к просветленному мудрецу, от просветленного мудреца к совершенному ситху. И от совершенного ситха он должен подниматься вверх к Бога-человеку, к божеству, девате. И это общество, которое помогает воспитать такого Бога-человека. И можно сказать, что наша мечта, цивилизационная мечта ведических ариев, это Бога-цивилизация, Бога-человеческое общество, общество Бога-людей. Это сложная, многомерная, цветущая мандала по принципу цветущей сложности. И такое общество, оно будет поощрять духовных людей в их духовном поиске просветления. Оно будет поощрять строительство храмов, святых учителей, духовный поиск, духовное обучение. Такое общество будет создавать виманы, летающие корабли, которые описаны в древней ведической традиции. Исследовать высокие технологии в области квантовой физики и техномагии. Такое общество будет стремиться помочь каждому человеку стать бессмертным. подняться и возвысить свой потенциал до Бога человека. Такое общество будет уважать божественное в каждом человеке. Для такого общества не будет ни патрициев, ни плебеев, ни изгоев, ни олигархов, ни тех, кто наверху, ни тех, кто внизу. Все будут разные, все будут уникальные, но все будут божественные. По крайней мере, божественное будет уважаться в каждом. То есть это общество максимально заинтересованное в развитии божественного потенциала каждого. И вот ведическая мечта воплощена в одном из священных текстов, и этот священный текст называется «Мистерия за пределами Троицы Трипура Рахасья». Она описывает беседу святого Аватхуты Дататреи с его учеником Парашурамой. И в одной из бесед Дататрея рассказывает о святом городе святых мудрецов, который называется Вишала. И в этом городе жили только одни мудрецы, которые достигли просветления. Все они думали и говорили только об истине. И некоторые из них были простыми рабочими, другие министрами, третьи нянчили детей. Но всех объединяло то, что они познали божественную истину, все они достигли просветления. И этот город с таким названием, он и сейчас существует в Индии. Сейчас там нельзя сказать, что все просветленные. Но тогда, в древние времена, этот город посещали святые риши, и они удивлялись тому, как этот город мудро устроен и какие великие души его населяют. Можно сказать, наша ведическая мечта – это создать такое общество из просветленных мудрецов, которое шло бы вперед по пути духовного и любого прогресса.
И тогда возникает такой вопрос, зачем менять мир? Ведь известно, что мир есть проявление нашего сознания. Ведь достаточно медитировать, практиковать, открывать лучшие контуры своей души, ну как-то духовно эволюционировать, менять свое сознание. А внешние движения, внешние проекты — это то, что мешает, отвлекает как бы от этой истинной реальности. Зачем же участвовать тогда и поддерживать эти внешние иллюзорные проекты? Как вот это соотнести?
Йога нам говорит о внутренней жизни. Такая точка зрения, она вполне допустима для души, у которой есть тамас или раджас. То есть, когда ты в состоянии тамас или раджаса, тебе всегда найдется, что тебе мешает. Всегда есть чему мешать, если ты в раджасичном или тамасичном состоянии. Но в состоянии сатвы, то есть в состоянии мудрости, нет ничего, что могло бы тебе мешать, потому что настоящей медитации помешать ничего не может. Если вашей медитации что-то мешает, то это как раз показатель того, что эта медитация не настоящая. Вот. Истинная медитация для мастеров – это то состояние, которое нерушимо, подобно алмазу. Второй момент. Ошибочно полагать, будто бы мы ставим цель как-то менять мир, устанавливать какой-то новый мировой порядок. Вовсе нет. Дело в том, что все эти слова – это только выражение нашей медитации, нашего медитативного состояния. Мы медитируем, мы делаем свое служение, а это происходит естественно, само и спонтанно. Просто мир меняется, потому что мы меняем наше сознание. И вот этот разговор – это тоже факт того, что наше сознание меняется. Он не меняется, потому что мы что-то делаем. Он меняется, потому что мы пребываем в правильном состоянии. Так же, как от Солнца исходят определенные лучи. Лучи исходят от Солнца просто потому, что такова природа Солнца светить. Таким же образом, мир начинает меняться, просто такова природа нашего сознания. Мы пребываем в этом, и это суть нашей культуры. Проекты, задачи, цели, различные собрания – это естественное игровое следствие нашего сознания.
То есть это продолжение нашей медитации, но которое выражено вовне.
Да, это продолжение. Это называется на санскрите лила. Лила означает спонтанная, немотивированная творческая активность. Мы не будем углубляться в тонкости ведической философии, тантрической традиции ситхов. Если говорить проще, мы живем так, потому что мы не можем жить иначе. И нам не нужно предлагать какие-то искусственные дополнительные усилия, чтобы это происходило. Так же, как цветок, если он благоухает, то благоухание и аромат распространяются естественно вокруг цветка. Цветок не прилагает усилия, чтобы этот аромат распространялся.
И вот такие вопросы еще к нам приходят. Кто такие арии, почему именно арии и почему именно нация в ведических ариях? Но кто такие ведические арии, были в далеком прошлом, более-менее понятно. Ну, исходя из исследований, и то это определенный предмет дискуссий. Но какова наша нынешняя связь с ними, с ариями?
Поставьте знак равенства. Ведические арии и индуисты. Сразу будет понятно. Это те, кто исповедует Санатана Дхарму. Но почему мы не называем себя индуистами? Потому что обычно связывают с индуистами теми, кто живет в Индии, в индийском регионе. Мы же европейцы, где-то по менталитету, по прошлой культуре и месту проживания. Многие живут в России, Украине, Белоруссии, странах СНГ, Европе, Германии, Швейцария, Испания, Италия, Америка, Канада, страны Карибского региона. И мы не можем называть себя вот просто так индуисты, хинду. Мы не принадлежим к этой культуре по рождению. То есть наша культура немного в этом отличается. Но одновременно она с точки зрения Санатана Дхармы, она не отличается ничем. И в древности индуисты не называли себя хинду. Они называли себя санатани, то есть последователи Санатана Дхармы, и ария. Ария в переводе с санскрита означает возвышенный, благородный, тот, кто следует правильному духовному пути. И это было одно из, так сказать, официальных названий народа, который жил ранее на территории Индии. Сейчас это употребляется редко, однако это название тоже употребляется. Например, в позапрошлом веке Свами Даянанда Сарасвати основал общество, которое называлось Ария Самадж. Общество ариев. Поэтому арии – это термин на санскрите, который многократно упоминается в Бхагавадгите, Махабхарате, в других источниках, который указывает на определенное путь, определенное качество сознания и настрой. А ведический означает, что этот путь связан с ведами, с ведическим учением, с культурой вечного божественного закона Санатана Дхармы. Нельзя сказать, что раньше ведические арии жили только на территории Индии. Ореол распространения ведических ариев много тысяч лет назад можно проследить от так называемой Гипербореи, от Северного полюса, до земель Тавриды, Афганистана, Индии и до Европы. А когда был один материк Гондвана, то даже до Южной Америки. Все это древнее царство ведических ариев. И почему ведические арии, можно сказать, это наши корни, это наши исторические корни, потому что мы родились в России, и все эти корни здесь. Почитайте исследования ученых Жарниковой, Гусевой, Рахула Санскритьяяны, автора книги «Арктическая родина в Ведах», которые говорят о том, что корни ведических ариев, они находятся здесь, и мы чувствуем это культурное и духовное родство. Многие святые говорят также об этом. И они говорят, что если в каком-то месте выполнялись духовные практики, то вы обязательно в вашем коллективном подсознании будет существовать память об этих духовных практиках. Откуда у нас есть озера и реки Рама, Сита, Шива? Откуда у нас название Арья, Мокша? И мы чувствуем связь с этими корнями и с этой культурой. И ведические арии сейчас – это духовные потомки, это духовные наследники тех древних ведических ариев, которые жили много тысяч лет в Сатья-югу, Двапара-югу, в Трета-югу. Нельзя сказать, что мы определяем свое духовное или культурное родство по расе, по крови, и каким-то другим признакам. На самом деле сейчас это не важно. И любой человек может осознать свою идентичность и сопричастность к корейской ведической культуре, к ведической нации. Ведь главное – это духовный выбор, а не раса, кровь и какие-то другие внешние атрибуты.
И вот еще один такой вопрос. А любой проект, который возникает в мандале просветленного мастера, это метод. А так ли это?
Это всегда было так, это всегда есть так, это всегда сейчас так. И по-другому это не может быть. Потому что наши проекты создаются не ради проектов. Наши проекты создаются ради чего-то большего. И это называется проект только на человеческом, так называемом, условном языке. На языке садху все это называется упая, метод. И на самом деле это метод достижения богореализации, перехода к новому эволюционному состоянию. Таких методов может быть очень много, эти методы используются в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Деша Калапатра. Место, время, обстоятельства. Этим методом может быть все что угодно. Иногда культура, технические практики, иногда методы поклонения или медитации, или работы с энергией. И мы должны понимать те обстоятельства, в которых мы находимся сейчас. И развитие ведических ариев как национального проекта – это тоже полноценный метод, в котором мы идем по пути просветления, следуя которому можно получить благо на этом пути. В конечном счете, проект нации ведических ариев, он предназначен для того, чтобы все, кто следует ведической культуре, все, кто идет по пути садху, нашли свое счастье, нашли свое место в социуме, в обществе, чтобы их права были защищены, чтобы они могли беспрепятственно идти по своему духовному пути, получать наставления, иметь возможность развиваться. И все, что помогает на духовному пути, это называется метод, упая. А все, что является сущностью этого духовного пути, называется праджня, мудрость. Сочетая метод и мудрость, мы идем по пути богореализации.
Можно ли сказать так, что это метод ситхов, только преломленный через нашу современность, через современную реальность?
Можно и так сказать, потому что любой метод, он применяется в конкретных исторических обстоятельствах. То прошлое, те традиции, те подходы, которые были ранее, они были для людей тех тысячелетий. И они в свое время тоже были нужны и тоже были новыми. И они сработали для людей прошлых тысячелетий. Сейчас мы живем в другой реальности, и в соответствии с этим и методы отражают ту реальность, в которой мы живем. Кроме этого, можно сказать, это не только метод ситхов, это также проявление божественной воли. Поскольку мир создан Творцом, и Вселенная создана Творцом, и прежде чем создать, Брахма, как Творец, в своем тонком сознании создает сценарий развития Вселенной. И сценарий жизни каждой души, каждого народа, каждой нации, он уже написан. Все наши судьбы, весь наш путь тоже в каком-то смысле уже написан. И когда что-то проявляется, кажется, будто это мы проявляем, будто мы непосредственные делатели, создатели, участники. Но на самом деле это не совсем так. Это проявляется воля Брахмы, воля Творца. А мы в соответствии со своими кармами, мы исполнители этой воли. Это более высокий взгляд. Поэтому проект, который мы сейчас развиваем, можно сказать, это и проявление божественной воли. Другой вопрос, насколько хорошо мы можем понять эту божественную волю, и насколько мы достаточно пусты и неэгоистичны, чтобы хорошо ее провести. И есть такие варианты реальности, варианты будущего, где мы хорошо проводим божественную волю, где мы ее проводим средне, а где что-то внутри нас ей сопротивляется, мы ее не проводим. В соответствии с этим, как мы ее проводим, мы попадаем в тот или иной вариант будущего. Ведь будущее неоднозначно, существует целый хрональный веер разных вариантов будущего. В случае, если мы хорошо проводим божественную волю, этот проект развивается, то мы попадаем в будущее, где ведическая мечта воплощена, и где принципы Бога-человечества для всей Земли, для всего мира тоже реализованы. Где все мы обретаем богоподобие, где климат смягчается, болезни уходят, вредоносные духи перестают мешать людям, исчезают войны, распри, раздоры, ссоры, преступления, болезни, развивается наука, культура, духовность, религиозность, высокие технологии, люди освобождаются от смерти, уровень процветания повышается, человек освобождается от необходимости физического труда, все делают там роботы или автоматы благодаря нанотехнологиям, робототехнике, развивается сила мысли, мир переходит в более магическое измерение. Люди начинают управлять временем, пространством, и каждый из них реализовывает собственную персональную вселенную. Становится бессмертным, мультителесным, управляет реальностью силой мысли, создает свой персональный тоннель реальности, управляет историей силой мысли и пребывает в игре, в состоянии божественной игры, подобно божеству. То есть божественность предполагает наличие всех этих атрибутов. Когда люди перестают обуславливаться своим умом и своим эго и живут на уровне интуитивного сознания, просветленного сознания, парасаттаркологии. И все это возможное будущее. И вот божественная воля, она предполагает, что божественный дух, божественный замысел воплощаются в этой материальной вселенной без искажений. Тогда мир меняется, все жители обожествляются. Все элементы природы, земля, вода, огонь, ветер, пространство тоже очищаются до своих изначальных состояний. Весь мир преображается в чистое измерение, мандалу. И у нас есть шанс это сделать. И благодаря духовной практике, служению. Но если это не происходит, то что остается? Нам остается жить в человеческой реальности и пожинать плоды нашей кармы. Где мы смертны, где мы ограничены телом, где действуют законы справедливости, а не божественной милости, то есть закон причин, следствий, сделал, получи. Где нас контролирует время, гравитация, законы физики, где есть много препятствий на духовном пути, и реализовать богатождественность сложно или почти невозможно. И вот какой тоннель реальности будущего мы выберем? Какое вариативное будущее мы сумеем приблизить? Какую вероятность наше сознание сумеет притянуть? Это зависит от того, насколько мы сумеем хорошо понять этот божественный замысел, провести его, стать его проводниками. Насколько мы сможем быть достаточно самоотверженными в своем служении, достаточно, насколько мы сможем быть мудрыми в своем понимании медитации.
И следующий вопрос такой. Как известно, нации и народы – это носители огромного пласта коллективного бессознательного. Они – источник определенных архетипов. И архетипы, как известно, это некие нормы, представления, предрассудки, мифы, которые впечатаны в сознание индивидуумов определенного народа. Другими словами, это определенные глубинные кармы народа. Ну, известно, что, например, в России есть такие архетипы, как Обломов, Чичиков из Гоголя, там, человек в футляре Чехова, ну, это к примеру. Ну, и также все выделяют такую особенность архетипа русского народа, это такой еще максимализм.
Есть, шинель, да, Гоголя, да. Маленький человек, да. Тема маленького человека.
Ну, вот такой максимализм присущий, как бы «все или ничего». И вот я тут приведу цитату из Толстого, которая очень ярко отражает это. «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль ругнуть, так уж с плеча, коль спорить, так уж смело, коль карать, так уж за дело, коль простить, так всей душой, коль пир, так пир горой». Ну, то есть это такой менталитет, скажем так, архетипа русского, русской
гулять
нации.
Так гулять, да. Стрелять так стрелять.
То есть да. Максимализм такой определенный. А какие архетипы заложены в ведической нации, в нации ведических ариев?
Да, у нее есть свои архетипы, но эти архетипы, я бы сказал, что они из другого плана вообще. Эти архетипы складывались не столько в процессе человеческой истории ведических ариев, того же индуизма, той же Индии. Эти архетипы, они складывались в результате каких-то божественных игр, божественных историй. То есть ведическая культура, она чем отличается? Она отличается тем, что какие-то человеческие слабости она не поддерживает. Какие-то человеческие истории для нее не являются эталоном и мерилом. То есть человек, в принципе, с его ограниченным мышлением, с его такой человеческой, ну, там, моралью, представлениями о жизни, мировоззрением, не является эталоном, он не является мерилом. То есть ведическая культура однозначно говорит, человек это, конечно, хорошо, и всех людей надо любить, безусловно, и всех людей надо уважать, никогда не пренебрегать, но не надо думать, что человек это венец эволюции, что это некая вершина, и что нам надо остановиться вот, и почивать на лаврах, и как бы стараться делать общество, которое бы способствовало удовлетворению всех каких-то его эгоистичных желаний. Ведическая культура, в принципе, она ставит проблему в несколько иной плоскости. Она говорит, что человек это переходное существо, и оно возникло не само по себе, оно создано более высокими божественными существами и другими цивилизациями. И описываются целые имена и династии этих цивилизаций. Например, считается прародителем человеческой цивилизации является Риши Кашьяпа. Это как бы первоначальный генетик нашего мира. Также существуют Ману, праотцы цивилизации. Изначально творцом всех живых существ является Брахма, великий творец, первобог всей Вселенной. И поскольку существует такая большая иерархия божественных существ, и мы являемся не автохтонной такой цивилизацией, а мы являемся дочерней цивилизацией, производной от более взрослой цивилизации, наша материнская цивилизация – это боги. И как любые дети должны стремиться к их родителям, чтобы подняться хотя бы на их уровень, то есть совершенно в другой плоскости в ведической культуре предстают и все архетипы. Говорится, что человек, задача человека – это перерасти самого себя, духовно эволюционировать, развиваться в сторону божественности. И значит, надо брать пример не с людей, не с их отношений, не с их такой человеческой невысокой этики, морали и каких-то ситуаций, и не с человеческих героев, а с божественных. И в связи с этим все архетипы в ведической культуре, они с чем связаны? С Махабхаратой, Рамаяной, Пуранами, Итихасами, Ведами, Упанишадами. То есть они не связаны с какими-то литературными героями, с героями гражданских войн. Все это человеческая история. Она тоже имеет место в той же ведической традиции в Индии, но это не главное. А базовые архетипы всей санатанадхармы, всей ведической культуры и нас, как ведических ариев, они связаны с ведической мифологией, изложенной в священных писаниях. Шрути и Смрити, услышанное и запомненное. Это означает, что когда мы читаем, как жили божества, риши, святые, боги, мы можем понять, каковы же глубинные культурные пласты нашей цивилизации, нашего народа, и каковы же они. Чистота, красота, величие, божественность, утонченность, возвышенность, божественное величие, равностность или единый вкус всех явлений, чистое видение, запредельность, утонченность, божественные силы, стремление к божественному, принцип божественной игры, стремление видеть мир как игры абсолюта и как иллюзия одновременно, если разум не просветлен. Уважение к святым садху. Принцип «гость в доме» — это Шива, это Бог. Раскрытие своего потенциала. Видение смысла жизни как раскрытие божественного потенциала. И те принципы, о которых мы говорили в начале. Лока Санграха – всеобщее благоденствие. Васудеев Кутумбакам – все человечество – единая семья. Арупадай – необходимость всеобщего просветления. И эти принципы, они не придуманы людьми, они не возникли исторически в процессе их каких-то событий. Они приходят свыше божественным существам, и они были записаны в Ведах, мудрецами, риши, теми, кто писал Рамаяну, Махабхарату, Пураны, Итихасы. И считается, что такой мудрец, у него одно такое собирательное имя – Вьяса или Веда Вьяса. А Вьяса означает автор. То есть у этих принципов нет человеческого автора, у них божественный автор. Можно сказать, что наши принципы написаны самим Богом и божественными существами.
То есть, когда мы себя причисляем к нации ведических ариев, мы тем самым отодвигаем карму, скажем так, человеческую, и восходим по божественному пути, по духовному пути. И это как один из способов быстрее сублимировать большие пласты кармы, о которых мы даже не подозреваем.
К сожалению, отодвинуть ее невозможно, даже продекларировав это. Поэтому я бы сказал, не отодвигаем, но дистанцируемся. Скорее, дистанцируемся от нашей вот этой обусловленной кармы и направляем свой разум на божественные принципы. И вот это позволяет нам, ну, не отодвинуть карму, но быть от нее независимым, чтобы она потеряла власть над нами. И даже если вы на уровне индивида это провозглашаете, декларируете для себя, это становится впитанными вами, интериоризированными смыслами, ценностями и целями в жизни, это большое достижение, тогда вас называют садху. А если это делает целая нация, то это нация садху. Поэтому ведическую нацию мы склонны рассматривать как большую общину духовных людей, махасангу.
Для чего, на ваш взгляд, создавался данный проект, проект переписи? И с какой целью он стартовал? Для чего это движение?
Любое действие мы стараемся совершать как подношение Богу. Это просто еще одно хорошее подношение. Настоящая перепись происходит не в бумагах и не в анкетах. Она происходит в сердце. И дело ведь не в переписи, так? А дело в нашем духовном выборе, в нашем определении себя как садху, в нашей глубинной духовной идентичности. И если вы сделали выбор быть садху, если вы сделали выбор идти по пути ведической культуры, то ваша духовная идентичность, она вне всяких сомнений. Если перепись произошла внутри, то снаружи это естественно, нечто естественное. И вот перепись, которую проводит Национальный совет, она просто формализует это и закрепляет на материальном уровне. Но прежде чем она происходит снаружи, мы ее должны сделать внутри. Я считаю, что благодаря такой переписи те люди, садху, духовно практикующие, которые не осознавали себя причастными к единой нации, им поможет это осознать, утвердиться в этой идентичности. Потому что человек должен быть утвержден в своей идентичности. Он должен знать свое место во Вселенной. Если у него нет идентичности, ну таких в русской культуре называют иваны, не помнящие родства. И часто, к сожалению, современная культура, она, к сожалению, часто осознанно или неосознанно, она буквально долгое время стремилась штамповать таких иванов, не помнящих родства. Современная потребительская культура, к сожалению, вырывает человека из общего контекста мироздания, не показывает ему место во Вселенной, а наоборот, запутывает его так, что он не понимает, кто он откуда он пришел, кто он такой, куда он идет, каково его место во Вселенной и куда ему двигаться. Но если посмотреть рекламу, новости, очень сложно вообще человеку найти свое место. Но сейчас мир как бы начинает меняться, в каком-то смысле он поляризуется, в каком-то смысле люди атомизируются, другие, наоборот, усиливают свою национальную или культурную идентичность. И для нас, как для ведических ариев, перепись – это способ найти свое место и обозначить свое место не только на Земле, в мире, но также и во Вселенной. Мы должны знать свои корни, мы должны знать свою принадлежность, и мы должны знать, куда мы идем, кто мы, на что мы ориентируемся, каковы наши цели и идеалы. Если же мы пребываем в таком подвешенном, маргинальном состоянии, если у нас нет корней, то у нас нет и будущего. Потому что настоящее будущее можно создавать только если вы знаете свои корни. Например, у ведических ариев есть определенный путь. У них есть свои идеалы, свои ценности. И вопрос в том, чтобы идти по этому пути и достигать этих идеалов, реализовывать их в жизни. Также у любой нации, или религии, или культуры есть свой путь. Но если мы живем в неопределенном таком маргинальном состоянии, то мы становимся легкой добычей, легкой жертвой массовой такой низкопробной потребительской культуры. Тогда нашим путем становится просто потребление товаров, просто впитывание информации из хаоса новостей, просто такой мозаично-калейдоскопный стиль мышления. Когда вот возникает такой тип человека, который где-то в конце 20 века возник, его назвали неокочевники. Неокочевники – это определенная такая элитная прослойка высокооплачиваемых менеджеров, которые перемещаются по всему миру. Без роду, без племени, без этики, без морали, без привязанности, без ценностей, без идеалов, без принадлежности, который каждый сам по себе, каждый игрок индивидуал. Но во главе угла собственный интерес, собственное эго, собственная личность. И если мы, как человечество, хотим идти к новым вершинам духа, к новым вершинам развития, по пути прогресса, нам надо понять, что вот такой путь атомизации, путь превращение каждого в неокочевника или в неоплебея – это тупиковый путь. Мир, на наш взгляд, может идти гармонично по пути развития, когда все люди начнут осознавать сопричастность к Божественному. И эта сопричастность всегда должна быть уникальной, потому что Божественность строем не ходит. Божественность штампами не может существовать. Она всегда уникальна. Вот мы, ведические арии, мы уникальны. Это не значит, что мы превозносим себя над другими. Мы также уважаем уникальность каждого этноса, каждой нации, каждой культуры и каждой религии. И одновременно мы чувствуем единство со всеми живыми существами. И если человечество хочет продвигаться в будущее, ему надо понять эту уникальность и многообразие, и единство.
И вот такие еще вопросы есть. Как вы думаете, почему организаторы этого проекта, проекта переписи, создали его? Зачем камерную дхарму подавать политическим народным языком наций? И не теряет ли ее сакральные смыслы, глубина этой культуры, этой дхармы?
Много вопросов сразу, надо как-то...
Угу. Ну давайте, так. Зачем камерную дхарму подавать политическим народным языком?
Я бы не сказал, что санатана дхарма камерная. Насколько она камерная, вы можете поехать в Индию и посмотреть. 1 800 000 000 камерная эта дхарма или нет? Если в России всего 140 миллионов. Во-вторых, если вы поприсутствуете на любом собрании в Индии или в Непале, так как говорят о дхарме, он ничуть не отличается от нашего языка. Видите ли, представление о том, что санатана дхарма – это камерное явление для неких рафинированных интеллектуалов, каких-то избранных, которые сидят в библиотеке Академии наук, изучают там адвайту, или для каких-то отшельников в Гималаях, или только для монахов, это во многом такое надуманное книжное представление. Дело в том, что санатана дхарма, как она была в древности, ну и сейчас кое-что тоже осталось в Индии, это не камерное явление, это вообще жизнь. То есть насколько жизнь вообще может быть камерной? То есть жизнь, она всегда открыта, распахнута и проявляется во всех направлениях. Другой вопрос, что какие-то вещи действительно могут быть глубокими, они не выставляются на показ. Метод, отношение учитель-ученик, какие-то тонкости именно философии твоей школы. Да, это вне всяких сомнений. Это такие тонкие, интимные, интеллектуально глубокие, методологически глубокие вещи. Но что касается вообще всей санатана дхармы как базовых принципов, архетипов, как культуры, это не камерная вещь, это просто жизнь. И она может излагаться любым языком, простым, политическим, культурным, в любом формате.
Не теряется ли сакральный смысл и глубина, когда мы говорим о дхарме, языком наций большого масштаба?
Смотря в зависимости от того, кто это говорит, и какие мы цели преследуем, какова мотивация. Дело в том, что как только мы сказали первую букву «А», этот смысл уже теряется. То есть абсолютная истина, если она высказывается, если мы о ней говорим языком относительным, можно сказать, уже в первый момент произнесения первого звука она теряется. Но значит ли это, что нам не надо о ней вообще говорить? Значит ли это, что нам не надо вообще на относительном уровне проявлять? Да нет, конечно. Иначе так можно договориться, что абсолютная истина теряется, когда мы едим и шьем одежду, и ходим, ведь это тоже разное отождествление. Что вот боги, они вне всего обходятся. Существует относительное измерение. Относительное измерение живет по своим законам. И это измерение надо уважать, надо адекватно себя позиционировать в нем, и надо умело двигаться в этом относительном измерении и находить свое место. Я никогда не поддерживаю такие мнения тех людей, которые говорят: Бог не имеет ни языка, ни нации, ни культуры, Он абсолютен, всепроявлен. Я говорю, но Бог вообще-то не одевает, не носит одежды, Он не имеет дома, Он не ест и не спит. Но если вы готовы так же жить, как Бог, ну как бы, вы тоже можете этому следовать. Но если все-таки для вас относительное измерение имеет значение, если одежда, тело, здоровое или больное, общество, в котором вы живете, место, ваш дом, еда, какие-то культурные вещи, какие-то интеллектуальные, словесно выраженные вещи все-таки в относительном имеют для вас значение, то давайте говорить и о нации, и о культуре, и о всех форматах. Почему? Потому что если мы не будем говорить, мы откажем дхарме быть представленным в этом. Это значит, тогда в относительном измерении дхарма не получит тело. Это значит, наша культура в относительном измерении не будет воплощена. И тогда мы полностью, как бы, вот эти позиции относительного измерения будут сданы на откуп чему? А чему угодно. Чему-то там, может быть, низкому, может быть, материальному, может быть, нас совсем не касающимся. И тогда, ну, по крайней мере, если мы живем в относительном, мы, по крайней мере, как минимум, почувствуем себя не очень счастливыми в относительном измерении. И готовы ли мы сейчас или готовы ли большинство жить абсолютным только измерением? Конечно, нет. Потому что 99,99% все проводят именно в относительном измерении. И относительное измерение очень важно для нашей духовной жизни.
Вот еще такие вопросы. Все-таки зачем нужна официальная регистрация и официальная перепись? Зачем куда-то подавать документы? Можно же просто, как раньше, собираться вместе, просто жить, просто практиковать.
Иногда это нужно просто для защиты наших прав. То есть, если бы мы жили в святом мире, где все люди братья, где все счастливы и все любят друг друга, это не надо было бы. Где земля принадлежит всем, где все уважают друг друга, где не существует никаких проблем. Ну, это и не надо было бы. Но иногда это нужно даже на официальном уровне. Потому что эти уровни тоже существуют, и на них тоже надо быть представленными. Но для нас это не играет большой роли. Но иногда это надо ведь будет. Потому что у нас есть права, они должны быть защищены. И если мы не позаботимся об этом, то они не будут защищены. Есть законы, есть международные законы. И нам надо уважать их. Если мы их не будем уважать, это свидетельствует о том, что мы их или не понимаем, или мы неадекватны. И такие вещи – это наша адекватность, наше проявление адекватности на глубинных уровнях относительной реальности. А если уж говорить совсем просто – чтобы всем нам было счастье.
Ну вот если мы заявим о себе на официальном уровне, нас как-то там признают, скажут, да, вот вы есть, а что дальше?
А дальше мы будем идти по духовному пути. Это развитие. Существует некая логика, некая диалектика любой нации. И вы можете посмотреть на примерах других наций, как они развивались, и экстраполировать пример других наций на нас с поправкой на наши особенные идеалы духовные и культурные ценности. И это и будет ответом, что дальше. Мы будем идти по пути к Бога-цивилизацию, Бога-человечеству вместе со всеми живыми существами. Этот процесс вечен и бесконечен, и нет какой-то одной точки, где бы мы остановились и сказали, ну вот все, теперь мы прибыли. Мы будем повышать свой духовный уровень, мы будем развивать свою культуру, мы будем строить храмы, мы будем переводить священные тексты, мы будем проводить ретриты и медитировать, мы будем создавать свои органы самоуправления, мы будем решать наши экономические задачи, мы будем воспитывать детей в духе арийской ведической культуры. Мы будем создавать систему высокого уровня образования, начального, среднего, высшего. Мы будем заботиться о соблюдении прав на свободу совести ведических ариев во всем мире. Мы будем пытаться исследовать и развивать различные научные технологии. Мы будем расти, двигаться вперед и ввысь вместе со всем человечеством. В сторону Бога человечества, в сторону божественных тайн, в сторону покорения времени, пространства, освобождения человека от смерти, изъянов физического тела, законов природы, в сторону космоса, тонких пространств, божественных миров. Мы будем двигаться дальше в сторону мета-человека, мета-цивилизации.
И последний вопрос. Будут ли какие-то у вас напутствия, пожелания всем вашим ученикам и последователям, и тем, кто верит в ведическую культуру, живет ведической культурой и желает дальше участвовать в ее проявлении, в этом измерении, во всей ее глубине?
Мои напутствия таковы: будьте преданы ведической культуре, уважайте ее, воспитывайте в ней своих детей, связывайте с ней свое будущее, служите ей, впитывайте ее, цените ее, восхваляйте ее, проникайте вглубь этой культуры. Делайте внутренний анализ, чтобы понять свое место во Вселенной, разобраться со своей духовной, культурной идентичностью. Но никогда не отгораживайтесь от всего человечества. Напротив, осознавайте единство со всем человечеством на этом тонком духовном уровне. И тогда эта культура и этот путь благословит вас и вознаградит, так как вы даже не могли этого представить. Потому что все боги и святые будут благословлять вас. Потому что изначально ведическая культура – это Дивья Марга, путь божественных существ, путь богов. И я верю, что это глубинная сердцевина не только нашей культуры, но любой религии и любой нации на Земле. Я верю, что изначально все человечество рано или поздно пойдет по этому божественному пути, но каждый своим путем. И вот понимание этой уникальности и этого многообразия – это то, что всегда должно быть у нас – и одновременно единство со всем человечеством – это то, что всегда должно быть у нас, когда мы развиваем культурные проекты, говорим о нации ведических ариев, что мы едины со всем человечеством.
Ом намасте.